Это были новости часа, их представила Светлана Обратнова. В Москве 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Дмитрий Медведев обсудил с правозащитниками ситуацию на Северном Кавказе. В Государственной Думе прошли слушания по поводу обстановки на российских угольных шахтах. Снижение курса евро по отношению к доллару до 4-летнего минимума. Что это, угроза общеевропейской валюте или просто коррекция до нормального уровня? Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Кремле прошла встреча членов Совета по содействию развитию институтов гражданского общества с президентом Дмитрием Медведевым. Встреча была посвящена проблемам Северного Кавказа. Правозащитники рассказали президенту о преступлениях, которые совершают на Кавказе представители российских силовых структур. Президент говорил о безработице и коррупции в регионе. В эфире «Радио Свобода». Правозащитники делятся своими первыми впечатлениями о встрече с президентом России. И в прямом эфире моя московская коллега Любовь Чижова. Любовь, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Встреча правозащитников с российским президентом Дмитрием Медведевым, посвященная проблемам Северного Кавказа, длилась около 2.5 часа. Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова рассказала «Радио Свобода», что организовать эту встречу было крайне трудно. И, возможно, ее главный итог, что диалог президента и правозащитников вообще состоялся.
Я сколько готовлю эти встречи, вот, наверное, более трудно, чем эта встреча не было у меня. Такое столкновение интересов, такое столкновение страхов разного толка наложилось, пришлось преодолевать. Удивительно. То есть, ну, для меня, например, для меня вот чисто уже сам факт, то, что она произошла, и что были очень широкий спектр организаций разных, с разными мнениями, то, что они приняли участие, то, что это президент их услышал, дает толчок, и потом очень хорошо, что был Хлопонин. Люди верят, и какой-то есть энтузиазм у общественников, правозащитников, связывая с ним определенные надежды, и вот хорошее поле взаимодействия с ним, то есть созданием определенных таких общественных структур. Есть определенный оптимизм, что там будет, во-первых, то, что есть поручение президента о разработке молодежной политики на Северном Кавказе, то есть, на мой взгляд, это очень хороший, может быть, прообраз вообще формирования молодежной политики вообще в масштабах России, которой нет, в общем-то, на мой взгляд, как таковой. То есть проблемы занятости, интегрированности региона, вообще общероссийскую жизнь во всех сферах. Усиление роли общественных правозащитных организаций в борьбе с терроризмом. Каким образом? Ну, противостояние, да? Как вместе можно противостоять этой страшной беде, когда гибнут невидимые люди, да? И истоки этого явления. Какие последствия неудачной борьбы из неправильных действий, когда сами правоохранительные органы начинают, ну, скажем, нарушать права и страдают невинные люди. То есть весь аспект проблем был поднят. И, конечно, к сожалению, не все выступили, ну, не возможно это. И потом люди волновались, но, во всяком случае, все, кто счел нужным представить какие-то документы, какие-то соображения президенту, все это будет у президента на столе.
Своими впечатлениями от встречи с президентом делится глава российского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Знаете, впечатления у меня достаточно смешанные. С одной стороны, совершенно замечательно, что эта встреча произошла, потому что сам факт состоявшейся встречи свидетельствует о том, что президент интересуется проблемами региона и в том числе ситуацией с правами человека в регионе. И это, конечно, очень важно. На встречу приехали представители правозащитных организаций из разных республик Северного Кавказа и поднимали самые разные вопросы, в том числе и проблемы похищения людей, исчезновения людей, превышения полномочий сотрудникам правоохранительных органов. Ну, президент внимательно слушал. На встрече присутствовал Александр Геннадьевич Хлопонин, полномочный представитель президента в новом Северокавказском федеральном округе. Все это очень хорошо. Ну, с другой стороны, половина участников встречи так и не смогла высказаться, потому что времени было слишком мало. И, знаете, меня, честно говоря, несколько удивило выступление президента Российской Федерации заключительным в самом конце встречи, то, что он сказал буквально в последних строках: если вы думаете, что я ничего не знаю, то вы ошибаетесь, я знаю ситуацию лучше всех, такая моя работа. И здесь, конечно, встает достаточно жирный знак вопроса, потому что если господин президент знает действительно ситуацию лучше всех априори, тогда зачем собирать экспертов? Неужели Дмитрий Анатольевич Медведев не услышал ничего нового и даже считает, что не может услышать ничего нового? Президент делал акцент, в частности, на том, что нельзя говорить исключительно о правах человека, о произволе силовых структур, что нельзя подходить к проблеме так, что вот если этот вопрос решится, то дальше, как он выразился, трава не расти. А нужно заниматься этим наравне с другими проблемами, в частности, укреплением социально-экономической структуры. Ну, кто же будет это отрицать? То и другое важно. Но, конечно, без прекращения произвола силовиков, без соблюдения прав человека, без возвращения законности в Северокавказский регион, никакой стабильности, реальной стабильности добиться просто не удастся. Президент поддержал идею Эллы Александровны Панфиловой о возможном создании и формировании Совета старейшин на Северном Кавказе. Президент очень много внимания уделил проблеме образования и говорил о поручении в отношении создания специальной целевой федеральной программы, в частности, по школам в горных селах и других мелких населенных пунктах Северного Кавказа.
А вот что думает о встрече с президентом еще один ее участник, сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Были, с одной стороны, работающие в регионе правозащитники, которые говорили о, что называется, проблемах жизни и смерти, о особенностях контртеррористической операции в разных республиках Северного Кавказа и опасности, которые исходят от этого контртеррора, не меньше, чем от террористов. А те, кто были присланы от официальных властей Чечни, они говорили либо об этих властях комплиментарно, либо о каких-то очень мирных, спокойных делах. Заур Газиев из Дагестана – «Мемориал». Аюб Титиев из Чечни – «Мемориал». Тимур Акиев из Ингушетии – «Мемориал». Светлана Ганушкина – «Москва», «Мемориал гражданское содействие». В общем, у каждого из них было достаточно связанное выступление либо по какой-либо проблеме, либо по какой-то территории. Людмила Михайловна Алексеева тоже, кажется, не отличается излишней лояльностью. Так что там были люди не то чтобы оппозиционные, но независимые. Президент отдельно отметил Хлопонину своему полпреду в Кавказском федеральном округе, указал про необходимость идентификационной лаборатории в Чечне. Впрочем, об этом мы раньше говорили. Ситуация в Дагестане была описана отнюдь не в красочных тонах, да и Ингушетия, при том, что политика Юнусбека Евкурова сильно отличается от политики его предшественника, там практика не сильно поменялась, там ведь продолжаются исчезновения людей, продолжаются действия прикомандированных туда федеральных силовиков, отнюдь не вписывающиеся в рамки закона. В каждом случае проговаривались все в подробностях, в том числе и о федеральных силовиках. И, кстати, что касается Ингушетии, президент попросил подробнее представить информацию. Ну, он много записывал, комментировал. Ему, например, очень импонировало то, что люди протестовали против внесудебных репрессий.
Говорил сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Дмитрий Медведев сообщил правозащитникам, что по его поручению на Кавказе разрабатывается стратегия молодежной политики и отметил, что необходимо создавать современные программы развития республик Северного Кавказа и заниматься упорядочением работы правоохранительных структур. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых беспорядков на юге Киргизии стали 2 человека, более 60 пострадали, 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. В Москве на Красной площади милиция задержала участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. 4 человека доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административном правонарушении. В Кемеровской области произошла авария в шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецкий. Неизвестной остается судьба 2 шахтеров, остальные спасены. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в Бангкоке. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире, как обычно, радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега, обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина, а Темы сегодняшнего выпуска радиожурнала сформулированы так. Таиланд. Во что обходится обществу гражданские конфликты? Американо-афганский стратегический диалог. Российские регионы. Кемерово. И что представляет собой современный российский рабочий класс? Таковы темы сегодняшнего радиожурнала «Время и мир», который на волнах свободы ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его автор – моя коллега Малика Рахманова.
Делегация США сегодня представит в Совете Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций в отношении Ирана. Действительно, договоренность с Россией, Китаем и другими постоянными и непостоянными членами Совета Безопасности ООН по поводу проекта резолюции была достигнута во вторник. Согласно документу, будут расширены и ужесточены санкции в отношении Ирана, который не желает отказываться от своих ядерных амбиций и намерен, по мнению Запада, производить ядерное оружие. В проекте резолюции значительно расширен перечень оружия, запрещенного к поставкам в Иран. В случае одобрения документа увеличится список иранских граждан и компаний, которым запрещается вести экономическую деятельность за рубежом. Однако пока идут споры о нежелательных людях, которые должны попасть в список. США настаивают на принятии резолюции, несмотря на то, что в понедельник правительство Ирана подписало соглашение с Турцией и Бразилией. Обогащенный уран обменяют на ядерное топливо и материалы, пригодные для использования в научных целях. Газета The Washington Post пишет, что резолюция, состоящая из 10 страниц, немного не соответствует поставленным целям администрации Обамы о введении чрезвычайно жестких санкций в отношении Тегерана. К тому же, пишет газета, появляется новый момент в этой игре. За день до представления проекта резолюции младшие члены Совета Безопасности Бразилия и Турция, чтобы избавить Тегеран от неприятных санкций, заключают с ним соглашение. Однако Соединенные Штаты эти соглашения не убедили в том, что Иран откажется от своей ядерной программы. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Тегеран принял бразильско-турецкое предложение, так как знал, что договоренность о введении санкций почти состоялась. Газета Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Россия пытается сотрудничать с США в сфере космоса». В публикации автор статьи утверждает, что лидеры России пытаются использовать текущее потепление в отношениях с США и настаивают на совместной работе в исследовании космоса на Международной космической станции. Газета ссылается на беседу вице-премьера России Сергея Иванова с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Чарльзом Болденом. Иванов отметил, что пришло время двум странам объединить финансовые и технические ресурсы и направить на смелые проекты, которые планируется запустить в 2020 году и летать за пределами околоземной орбиты. Газета напоминает, что две страны активно сотрудничают на космической станции в рамках международного консорциума, в который входят Россия, США и несколько других стран. Станция, которая работает на низкой околоземной орбите, как ожидается, будет функционировать еще как минимум 10 лет, пишет автор. Россия и США нуждаются в увеличении международной поддержки для продвижения в космической области. Космический челнок США в следующем году планирует, цитирую, «выйти на пенсию», и Конгресс и Белый дом обеспокоены по этому поводу, поскольку НАСА будет полностью зависеть от русских ракет и капсул для переброски космонавтов на Международную космическую станцию в ближайшие несколько лет. Россия тем временем нуждается во внешней финансовой поддержке. О большой стоимости освоения космического пространства многозначительно обмолвился Сергей Иванов в своем выступлении в центре «Никсон», пишет газета. Еще одна область, в которой русские лидеры продолжают искать более тесные связи с Белым домом и с компанией Boeing Co., предусматривает разработку предложений совместно строить и продавать грузовой самолет «Антонов-124». Аналогичные предложения возникали в течение года, однако на этой неделе Иванов упорнее настаивал на соглашении, отметив, что самолеты могут быть использованы для перевозки войск и необходимых грузов в Афганистан без каких-либо промежуточных остановок. Но производители Боинга не убеждены в необходимости подобных соглашений, пишет газета Wall Street Journal.
Это был обзор публикации в международной прессе для программы «Время свободы». Сегодня его подготовила и представила моя коллега Малика Рахманова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе обсуждалась гибель шахтеров на шахте «Распадская» и усиление социальной напряженности в Кузбассе. В Нижней палате российского парламента сегодня работал мой московский коллега Данила Гальперович.
Думское меньшинство еще накануне заседания палаты обещало сделать обсуждение трагедии на шахте «Распадская» одной из главных тем. Во времени, отведенном на политические заявления, представитель фракции коммунистов Николай Харитонов обвинил в произошедшем на шахте в Кузбассе капитализм как строй и капиталистов как класс.
Капитализация народного хозяйства, приватизация по-бандитски, частная собственность, и тогда, когда частник в итоге видит только чистую прибыль, наплевав на условия труда, охрану труда, социальные условия, происходит без конца, раз за разом, техногенной катастрофы.
Фракция Жириновского сосредоточилась на критике губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. ЛДПРовец Владимир Таскаев обвинил Тулеева в сговоре с владельцами шахт и предложил ему покинуть свой пост.
Губернатор Кемеровской области, региональные чиновники Ростехнадзора очередной раз допустили трагедию, которую можно приравнять к пожару хромой лошади в Перми. В борьбе собственники и власть побеждает богатый собственник, готовый пополнять бюджет региона, и на его опасную деятельность после этого закрывают глаза. В свое время глава Ростехнадзора Полюковский пытался остановить опасную тенденцию, но Тулеев с угольными олигархами добился увольнения Полюковского.
Идею создания комиссии Государственной Думы по расследованию аварии на шахте поддержал и выступивший от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. Однако вице-спикер от «Единой России» Олег Морозов, который вел заседание, сказал, что правила начала парламентских расследований хорошо известны, и предложение создать комиссию немедленно он на голосование поставить не может. Коллега Олега Морозова по фракции «Единой России» Сергей Неверов обрушился на оппозицию с обычными обвинениями в раскачивании лодки.
Нездоровый ажиотаж по поводу событий, произошедших в Междуреченске, заявления о якобы готовящихся массовых выступлениях в городах Кузбасса, а также заявления и действия всевозможных политиканов, авантюристов, проходимцев, комитетов спасения вынуждают меня сегодня заявить: прекратите устраивать пляски на трагедии шахтеров. Давно известно, что ради достижения своих целей подобной политики переступают через моральные принципы и ценности. Видимо, очень хочется сегодня, используя трагедию на шахте Распадская, устроить очередную революцию и вытолкнуть на баррикады шахтеров.
В итоге почти полуторачасовой перепалки Госдума не приняла никакого решения о том, как реагировать на гибель шахтеров. Парламентское большинство было в этом явно не заинтересовано. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Государственная Дума намерена расследовать деятельность калининградской таможни. В середине 2000-х годов таможня пересчитала стоимость перевезенных через границу автомобилей. Из-за этого сотни калининградцев стали должниками и были вынуждены доказывать свою правоту в суде, причем не всегда удачно. По мнению депутатов, действия таможни могли стать причиной протестных настроений в Калининградской области, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Власенко.
28 мая состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Это станет вторым мероприятием, на котором депутаты Госдумы попробуют устранить экономические проблемы Калининградской области. К таким проблемам они в первую очередь относят работу местной таможни. Депутаты предъявляют калининградской таможне те же претензии, что и участники массовых митингов в Калининграде в декабре и январе. Пересчет стоимости уже перевезенных в середине 2000-х годов автомобилей, из-за которого сотни калининградцев оказались миллионными должниками. На днях председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров организовал в Думе парламентские слушания. На них он вместе с губернатором Калининградской области Георгием Боосом выступил с докладом об особой экономической зоне и одной из главных ее проблем – таможне. говорит Евгений Федоров.
Таможня калининградская должна иметь особый статус из закона об особой калининградской экономической зоне. Эти моменты должны быть учтены внутренними постановлениями Федеральной таможенной службы. К сожалению, таких внутренних документов соответствующего качества нету. Проблема таможенной службы заключается в том, что она не понимает целей и стратегии развития российского государства. По сути, люди, руководствуясь своим бюрократическими подходами, забывают, что они являются сотрудниками в целом российского государства. Я это называю саботажем. Такие сотрудники должны быть заменены на других сотрудников, которые понимают, что они для государства, а не государство для них. Мы видим, что с 2008 года начался саботаж федеральных решений, предусмотренных законом в отношении калининградской экономики.
Евгений Федоров уточнил, что к работе его комитета позже может присоединиться прокуратура, чтобы наказать недобросовестных чиновников. О впечатлениях совместного доклада Евгения Федорова и Георгия Бооса рассказывает лидер калининградского движения «Справедливость», организатор массовых митингов в Калининграде Константин Дорошок. Его вместе с другими оппозиционными «Единой России» политиками Калининграда пригласили на парламентские слушания в Госдуму.
Мы подготовились. Сначала выступил с докладом губернатор, после него выступали еще различные министры и предприниматели. Очень резко критики подвергли положение дел в Калининградской области в части все-таки законодательной в отношении некоторых федеральных структур, а конкретно таможня. Очень серьезно о таможне мы говорили, о безвызовом режиме. В принципе, все вопросы были озвучены. Нам не пришлось ничего дополнять. После парламентских слушаний некоторые депутаты Государственной Думы и председатели комиссий говорили о том, что, скорее всего, все рекомендации и предложения губернатора будут рассмотрены на отдельном заседании и с большой вероятностью будут изменения, в том числе и в федеральном законодательстве для поддержания статуса особой экономической зоны. Возможно, будут в этой зоне изменены какие-то нормативы и нормативные акты в таможенном деле. И, насколько я уже выяснил из печатных изданий, готовится даже отставка господина Чубаева. Это начальник таможни Калининградской области. Высоко скоррумпированная организация.
Константин Дорошок рассказал о своей деятельности в политическом консультативном совете при губернаторе Боосе.
Достижения уже есть. На конец мая перенесено заседание, где рабочие группы уже с конкретными предложениями и решениями дают свою программу. И эту программу должен утвердить губернатор. Уже в некоторых муниципалитетах у нас сниженные тарифы. Изменены сейчас уже ставки налогов на землю. Протестное настроение, по большому счету, они никуда не делись. Они законсервировались. Думаю, еще свежи будут долгое время в памяти возможности людей высказать свое отношение к власти. Если вдруг об этом быстро забудут, то, я думаю, граждане Калининграда уже научились объединяться, чувствовать плечо товарища, чувствовать силу собственную и возможность влиять. И поэтому акции протеста могут не заставить себя долго ждать.
28 мая состоится выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Депутаты намерены расследовать деятельность калининградской таможни. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. А ведущий программы Андрей Шарый представит содержание выпуска ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами новых беспорядков на юге Киргизии стали не менее 2 человек, более 60 пострадали, 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии. Сегодня в Джалалабаде группа киргизов попыталась взять штурмом Университет дружбы народов, созданный на средства узбекской диаспоры. Раздалась стрельба, кто ее вел, пока непонятно. В Москве на Красной площади милиция задержала участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. 4 человека доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административном правонарушении. Сегодня Михаил Ходорковский заявил о прекращении объявленной им в понедельник голодовки. Ходорковский протестовал против незаконного, по его мнению, решения суда продлить ему и Платону Лебедеву срок содержания под стражей. В Кемеровской области произошла авария на шахте Алексеевская в городе Ленинск-Кузнецкий. Неизвестна остается судьба 2 шахтеров. Остальные шахтеры, которые находились в забое, спасены. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в центре столицы страны Бангкока. Военные разгромили разбитый оппозиционными демонстрантами лагерь и рассеяли толпу. В ходе столкновений погибли не менее 3 сторонников оппозиции, итальянский фоторепортер. Президент России Дмитрий Медведев сегодня обсудил проблемы Северного Кавказа с лидерами ряда общественно-политических организаций и с независимыми экспертами. На встречу были приглашены представители международной правозащитной организации Human Rights Watch. В Нижнем Новгороде милиция расследует обстоятельства массовой драки местных жителей с иностранными студентами Нижегородского университета. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в прямом эфире мой коллега Андрей Шарик, который сегодня в 20 часов по московскому времени начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Открою сегодня с рассказа об окончании голодовки, которую объявлял Михаил Ходорковский, но об этом подробно, Андрей, говорится сегодня во всех информационных выпусках нашей программы, поэтому на этом долго останавливаться не буду. Подробно о ситуации на кемеровских шахтах. Там, к сожалению, еще одна авария. Ищут двух шахтеров на шахте Алексеевская. И в Междуреченске работает сейчас специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Я записал с ней большое интервью о том, что она видела, какие впечатления собрала. В конце программы поговорим о том, что продолжается международный Каннский фестиваль. Там сегодня картина Сергея Лозницы «Счастье мое». Это дебют в игровом кино режиссера, который известен своими документальными работами. И вот первый же его фильм попал в главный конкурс Каннского фестиваля и вызвал разные оценки критиков. Упрекают его в копировании, например, русского черного кино, типа лент Алексея Балабанова «Груз-200». С этой оценкой, однако, не согласен кинокритик Андрей Плахов. Он только что посмотрел фильм Сергея Лозницы и рассказал мне о своих впечатлениях. Вот фрагмент этой беседы.
По-моему, это очень интересный фильм, один из самых значительных в конкурсной программе Каннского фестиваля, с абсолютно самостоятельным режиссерским взглядом. Честно говоря, даже не ожидал Сергея Лозницы, который известен как документалист, но очень такой отстранённый и достаточно холодный человек в своем стиле, такого сильного темперамента и умения справиться с такой сложной художественной структурой. Она действительно состоит как будто бы из блоков, как будто бы каких-то клише. Но это я бы тут назвал даже не Балабанова, а зомби Ромеро, Дэвида Линча, в общем, какие-то совершенно другие примеры. Цельное представительство произведения, не лишено определенных недостатков драматургических. Все-таки это первая игровая картина, надо не забывать об этом. Но она для меня демонстрирует совершенно явный талант режиссера, а главное, что ему есть что сказать.
Что в центре сюжета?
Некий беспредел, происходящего на некой огромной территории, которую условно можно назвать Россией, но думаю, что ее можно столь же успешно назвать и Украиной. А может, можно говорить о более универсальном пространстве, потому что это пространство населено некими постоянно воюющими людьми, насилующими друг друга, нарушающими, в общем, все как бы нормальные законы человеческого существования, и это становится как бы главной доминантой вот этой огромной территории, этой местности, в которой главный герой теряется и сам превращается в итоге в зомби. Мрачная, конечно, картина, это такая антиутопия своего рода. По жанру это страшная сказка, что здесь соединены прошлое, настоящее и будущее, в общем, какое-то единое время. То есть есть эпизоды, фрагменты эпизодов из Второй мировой войны, есть эпизоды, связанные так ассоциативно с Чеченской войной, но все это происходит, повторяю, в неком условном мифологическом пространстве, которое очень интересно разыграно и придумано режиссером Сергеем Лозницей.
Андрей Плахов из Канн, с международного фестиваля, свои оценки фильма Сергея Лозницы «Счастье мое». Это интервью во второй части программы «Время свободы». Открою, как обычно, 20 часов 7 минут. Жду слушателей у радиоприемников. Андрей, вам слово.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18 часов 35 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, Михаил Ходорковский сегодня объявил, что прекращает голодовку, поскольку ее цели полностью достигнуты. Президент Дмитрий Медведев лично ознакомился с его обращением к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, рассказывает Максим Ярошевский.
Цель обращения достигнута. Голодовку прекращаю. Так написано в заявлении Михаила Ходорковского, которое сегодня распространили его адвокаты. Поводом начать голодовку стало решение Хамовнического суда Москвы о продлении ареста экс-главы ЮКОСа до 17 августа. По мнению Ходорковского, это противоречит закону, который запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях без достаточных оснований. Поправки в апреле утвердил президент Дмитрий Медведев. Они, в частности, предусматривают замену залога заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях. Данные изменения внесены в Уголовный и процессуальный кодекс России, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Цель, которую он поставил и достаточно четко сформулировал в своем заявлении, по нашему общему не достигнута. Дело в том, что президент был инициатором того закона, который так грубо нарушен при вынесении постановления о продлении срока заключения под стражу. И президент является гарантом Конституции и гарантом прав человека в нашей стране. Поэтому Михаил Борисович хотел, чтобы президент как минимум знал о том, каким образом судебная практика извращает то, что он подписал в качестве закона. Бывают такие ситуации, когда нужно действовать всеми способами, которые существуют в арсенале заключенного, и не думать о последствиях.
В поправках, внесенных президентом в закон, содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц, совершивших преступления, которые не являются общеуголовными, допускаются только в исключительных случаях. В первую очередь это касается правонарушений в сфере экономики. По мнению экс-главы нефтяной компании ЮКОС, Хамонический суд, продлив арест до середины августа, открыто проигнорировал изменения в законе, которые внес глава государства. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова вчера заявила журналистам, что Дмитрий Медведев проинформирован о письме Ходорковского. Сложившуюся ситуацию радио «Свобода» прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Президент и его окружение понимают важность этой проблемы, понимают, что тут привлечено внимание не только российской общественности, на мнение которой, честно говоря, нашим властям наплевать. Привлечено внимание международной общественности, и для улучшения имиджа власти, имиджа президента Медведева, нужно было реагировать, ну и вот это было разумно сделано, прореагировали быстро. Хотя, конечно, это не является решением проблемы. Я думаю, что даже этот шаг был с Путиным согласован. Хотя, может быть, поскольку тут речь не идет о радикальном решении проблемы, может быть, здесь есть некоторый уровень свободы для президента. И может быть, такую мелочь они не согласовывали. Но скорее согласовывали.
Экс-главу нефтяной компании ЮКОС арестовали в конце 2003 года. Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского и бывшего председателя совета директоров компании Минотеп Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы. Российские власти обвинили бизнесменов в целом ряде экономических преступлений, мошенничестве и неуплате налогов. ЮКОС впоследствии обанкротился, а его активы перешли государственной компании «Роснефть». Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 39 минут. Программа «Время свободы» продолжают сетевые разговоры.
Российские блогеры нашли свежее объяснение многим бедам страны. Как выяснилось, основная проблема России в том, что мы постоянно предаемся излишествам. Россияне потребляют, во-первых, дорогое, а во-вторых, в больших количествах. Тему дороговизны подняла в своем блоге светский обозреватель газеты «Ру» Бажена Рынска.
В афише статья Жени Куйды про то, почему у нас вещи дорогие. И там в комментах некая девочка говорит, что она работает в косметике, и что у нас парфюмерия и косметика идет по ценам европейским. Разница, быть может, только 5%. Так вот, неправда. В магазине «Дуглас» в Крокус-Сити-Молле с меня за тени Армани, одиночные моно, хотели слупить 1700 рублей. В Харатсе за точно такие же тени этот номер я заплатила 19 фунтов. Это 855 рублей. 5%? Совсем офигели. Далее в «Эскаде Спорт» джинсы, на которые я зарилась, стоили 14 тысяч рублей в начале сезона. В КДВ взяла их за 179 евро. Это 6623 рубля. Не охренели ли вы, товарищи? Платье Альберто Ферретти стоило 368 фунтов минус такс-фри. Это 16 650. Можно у нас Альберту за такие деньги взять?
С Баженой Рынска, по сути, согласен редактор отдела книги сайта «Актуальные комментарии» Вадим Ветерков. Он пишет в блоге на сайте «Единой России».
Неограниченная и, главное, бесполезная трата становится у нас привычкой, если не социальным стандартом. Конечно, на уровне среднего и низшего классов, уровне бессмысленных профсоюзных взносов, быстро обновляемого гардероба или двух поездок в Египет в год, все выглядит гораздо менее внушительно, чем автопарки Рублёва-Успенского шоссе. Но, тем не менее, на уровне государства мы с таким же успехом и без особой надежды на удачу вкладываемся в российский футбол и пущенные по зимним улицам трубы городского отопления. Глупо носиться с морализаторскими лозунгами вокруг Третьяковского проезда и требовать, как новый Савонарола, сожжения предметов роскоши. Маловероятно, что сейчас в России существует сила, способная вести с роскошью борьбу. Да и допустимо ли это в демократическом обществе?
Вряд ли Ветерков согласился бы расценить объявленную Михаилом Ходорковским голодовку как единичный случай борьбы с избыточным потреблением. Это было бы, вероятно, слишком цинично. Зато блогер «Экзист» обнаружил непозволительную роскошь в самом внимании к фигуре Ходорковского.
Статус политзаключенного имеет ценность только как исключение из общего права справедливости. Если справедливое осуждение за уголовное или административное преступление возможно, то сажать за убеждение заведомо несправедливо. Однако в ситуации, когда законы государства не соблюдаются систематически и массивно, политзаключенный перестает быть исключением. Он лишь еще одна жертва машины, способной производить только несправедливость. Поэтому лозунг «Свободу Ходорковскому» представляется в высшей степени вредным. Оппозиция оказывается на стороне несправедливости, но олигархии. В самом деле, если несправедливы все приговоры, то в силу каких причин столько внимания уделяется одному олигарху? Нужно забыть Ходорковского. Необходимо заменить его фигуру обобщающим образом несправедливо осужденного, жертвой милицейского беспредела.
В англоязычной блогосфере обсуждают несколько курьезных случаев, свидетельствующих, что следующие президентские выборы в США пройдут в весьма накаленной обстановке. Первым масло в огонь подлил Вуди Аллен, заявивший в интервью испанской газете, что хотел бы видеть Барака Обаму диктатором. Консерваторы, разумеется, юмор оценили. Вот комментарий блогера Seven Solo.
От некоторых новостей хочется покачать головой и вздохнуть. Вот Вуди Аллен говорит, что ему очень нравится Обама и что хватит республиканцам ставить ему палки в колеса. И вообще было бы неплохо, если бы Обама на несколько лет стал диктатором, потому что он успел бы сделать много хорошего. С другой стороны, не такая уж плохая новость. Такие заявления избавляют консерваторов от необходимости объяснять, чем им не нравятся либералы. Даже аргументы выстраивать не надо. Спасибо тебе, Вуди.
Для либералов же лучшим аргументом от противного стал автобиографический бестселлер республиканского лидера Сары Пейлин «Показать норов». Журналистка Клэр Берлински утверждает у себя в блоге, что своей беспомощностью эта книга дискредитирует республиканскую партию в целом.
«Я не имею ничего против идей, которые защищает Пейлин. Я сама за консервативную фискальную политику, агрессивную оборонную стратегию, свободный рынок, сокращение налогов и патриотизм. Я тоже люблю Бога, прости Господи. Меня не слишком беспокоят фактические противоречия в книге и даже прямая ложь, на которую указывают другие критики. Мы люди взрослые и понимаем, что когда идешь в книжный магазин за серьезным исследованием политической карьеры Пейлин, искать надо вовсе не на полке с автобиографиями. Однако книга уже ужасно. Она неумело написана, она вульгарна и скучна. В конце концов, она совершенно фальшива».
Впрочем, оригинальность тоже не всем нравится. Хитом американской блогосферы стала школьная история. Учитель геометрии, объясняя ученикам тему про параллельные прямые и углы, привел неудачный пример. Где надо стоять и куда целиться, когда совершаешь покушение на президента Обаму? Новостной блог штата Алабама передает слова руководителя школы.
«Поведению учителя нельзя дать рациональное объяснение. Мы отнеслись к этому случаю со всей серьезностью. В нашем обществе нет места людям, которые позволяют себе подобные заявления».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее для программы «Время свободы» подготовила наш петербургский автор Ольга Серебряная. Московское время 18:45. Сейчас очень коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых беспорядков на юге Киргизии стали не менее 2 человек, более 60 пострадали. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. В Москве на Красной площади милиция задержала участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Сегодня Ходорковский заявил о прекращении, объявленной им в понедельник, голодовки. В Кемеровской области произошла авария на шахте Алексеевской в городе Ленинск-Кузнецкий. Неизвестна остается судьба 2 шахтеров, остальные спасены. Власти Таиланда заявляют, что взяли под свой контроль ситуацию в Бангкоке. Мощность взрывного устройства, сработавшего в среду в Нальчике, у опорного пункта милиции оценивается в 5 килограммов тротила. Никто не пострадал.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Шахта Распадская. Корреспондент Радио Свободы передает с места событий.
Комментарии экспертов.
Английский юрист Билл Боуринг о деле Михаила Ходорковского.
В блогах «Свободы».
Солдатские матери разбираются с военными следователями.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Курс евро к доллару упал сегодня до минимума за период с апреля 2006 года. Причиной стало решение финансовых властей Германии ввести временный запрет на некоторые виды спекулятивных сделок. Однако немецкие эксперты, к которым мы обратились, полагают, что евро просто возвращается к нормальному обменному курсу. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет о так называемых необеспеченных коротких продажах, при которых участник рынка на момент сделки не владеет ценными бумагами, которые он предлагает к продаже, например, государственными облигациями той или иной страны или акциями некой компании. Такие сделки обычно применяются в условиях падения рынков, когда продавцы рассчитывают получить прибыль, продав сначала актив по текущей цене и выкупив его через какое-то время по цене более низкой. Запреты, подобные нынешнему в Германии, вводились в США, Великобритании, да и в самой Германии летом 2008 года, то есть на пике глобального финансового кризиса. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Действительно, регулятор уже однажды запрещал такие сделки. Но сейчас ведомство пришло к выводу, что именно необеспеченные короткие сделки в немалой степени способствовали возникновению в Европе долгового кризиса. Хотя, подчеркну, однозначных доказательств и достоверной информации по этому поводу у нас нет. Несомненно, имел место и спекулятивный ажиотаж вокруг долговых обязательств тех или иных стран. Но главная причина, конечно, заключается в их огромной государственной задолженности и несбалансированных бюджетах. И временный запрет на спекулятивные сделки, увы, не решит эти проблемы. Я вообще не считаю, что спекулятивные сделки на финансовом рынке всегда имеют лишь негативные стороны. Ведь когда один участник рынка продает государственные облигации, а другой их покупает, оба делают это абсолютно добровольно. И оба полагают, что провернули выгодную сделку.
Запрет, временно введенный в Германии на определенные виды операций на финансовых рынках, имеет ли непосредственное, то есть прямое отношение к валютному рынку, где курс евро упал до минимума за 4 последних года? Старший экономист итальянского банка Unicredit Александр Кох.
На первый взгляд, новый запрет не имеет прямого отношения к валютному рынку. Но, как мне кажется, определенную роль сыграли нескоординированные действия различных ведомств. В частности, фундаментально неоправданный запрет на определенные операции. Вряд ли такие меры приведут к стабилизации финансовых рынков и экономической ситуации в целом. Среди финансистов сейчас весьма велико опасение, что политики, преследуя популистские цели, сосредотачивают внимание совсем не там, где нужно. По оценкам экспертов, сопоставивших самые разные факторы, паритет покупательной способности доллара и евро как раз сейчас достиг приблизительно своего реального уровня. И, пожалуй, курс евро должен будет еще немного снизиться. Поэтому не следует говорить о какой-либо слабости евро по отношению к доллару. Все на данный момент более или менее встает на свои места.
Кай Карстенс, исследовательский институт ИФО.
Думаю, краткосрочным колебаниям валютного рынка не стоит придавать большого значения. Ведь если мы посмотрим на соотношение доллара и евро на протяжении последних лет, то увидим, что ничего драматического не произошло. Нынешний курс чуть более 1 доллара и 20 центов за 1 евро вполне нормальный. Вспомним, когда единая европейская валюта только появилась, за доллар давали лишь 90 евроцентов. Вокруг соотношения этих двух валют часто возникал ажиотаж. Например, когда евро повысился до уровня 1 доллар и 30 центов, заговорили о том, что это нанесет драматический ущерб европейскому экспорту. Но ничего подобного не произошло. Так что не следует преувеличивать значение нынешнего падения евро. И я бы назвал курс 1 доллар и 20 центов за евро вполне нормальным соотношением.
was man wohl als normal ansehen müsste.
На ваш взгляд, какие опасения преобладают сегодня на финансовых рынках в связи со вчерашним решением немецкого финансового регулятора? Государственного регулирования на рынках станет больше? Или опасения того, что раз применяется такая же мера, как летом 2008 года, то есть перед пиком глобального финансового кризиса, значит дела в финансах Европы хуже, чем предполагали еще недавно? Александр Кох, банк Unicredit.
Нам не кажется, что финансовая ситуация в Европе хуже, чем ее оценивают аналитики. И вряд ли банки опасаются еще большего государственного регулирования. Здесь решающим станет развитие ситуации в ближайшие месяцы. Что будет происходить на финансовых рынках? Все зависит от того, в какой мере странам Европы удастся консолидировать свои долги и бюджеты. Это весьма трудоемкая работа. И, конечно, любые расхождения в подходах разных политиков, если и не осложняют ситуацию, то как минимум не улучшают ее.
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила всем странам Европы ввести такой же временный запрет на необеспеченные короткие сделки. Этот призыв поддержал руководитель ведомства Европейской комиссии по внутреннему рынку Европы Мишель Барнье. В пятницу, 21 мая, введение подобных запретов будут обсуждать министры финансов стран Европейского Союза.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Семинский. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», «Истории из Турции». В Анкаре начала сидячую акцию протеста большая группа объединившихся турецких и курдских женщин, которые призывают положить конец военным действиям на юго-востоке Турции. Около 150 женщин ожидают встречи с представителями правительства, рассказывает Елена Солнцева.
От стамбульского причала Бастанджи ровно в 8 утра отходит прогулочный катер «Алихан Гёкче», названный в честь солдата, погибшего 3 года назад в бою с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Стоящие с удочками у пристани мальчишки, перекрикивая друг друга, взахлёб рассказывают историю 20-летнего Чауша. Это самое младшее звание в турецкой армии. Учителя преподнесли им официальную героическую версию подвига. Как юноша, оставшись один в заснеженных горах, отстреливался от врага до последнего патрона, а потом погиб, истекая кровью. О подвигах наших солдат нам рассказывают в школе. Самый лучший солдат, наш солдат, говорят у нас в Турции. Вот мой Аби, старший брат, собирается в армию. Я очень горжусь этим, ведь именно там ты можешь доказать, и себе в том числе, что ты уже настоящий мужчина. Мы с мамой уже купили все необходимые вещи. Рюкзак, трусы, футболку, майку, носки цвета хаки. 17-летних турецких юношей призывают в армию несколько раз в году. За пару недель до очередного призыва по всей стране проводится тестирование и распределение новобранцев. Здесь как в лотерее, кому повезет. Можно отправиться загорать в Анкару или в Анталию, а можно оказаться в горах турецкого Курдистана, где вот уже который год идет настоящая война с боевиками-сепаратистами Курдской рабочей партии, признанной в Турции и ряде других стран террористической организацией. Те, кому выпало служить и выжить в горячей точке, возвращаются домой через полгода, а иногда и через несколько месяцев. Погибшего здесь военнослужащего называют шахидом, говорит турецкий журналист Айхан Курт. Шахид – воин, который пожертвовал своей жизнью в бою во имя защиты Родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества. Шахид не имеет ничего общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни в чем не повинных мирных людей. Те, кто называет террориста самоубийцу словом «шахид», дают ему незаслуженную оценку. Применять этот термин по отношению к бандитам или к террористическому движению недопустимо. «Матери мира» — так назвали себя объединившиеся турецкие и курдские матери, сыновья которых погибли в боевых действиях с обеих сторон. «У нас на юго-востоке Турции, — говорит 60-летняя Фатма, — молодежь оказалась между двух огней. Одних призывают в армию, а другие, особенно в сельских районах, под влиянием пропаганды боевиков, уходят партизанить в горы. Случается, что в одной и той же семье детей вынуждают сражаться друг против друга. Когда начинаются боевые действия, неизвестно, за кого больше переживать. Сейчас женщины намерены встретиться с высшими государственными чиновниками, чтобы положить конец военным операциям против Курдской рабочей партии. В ожидании ответа властей в воскресенье вечером началась бессрочная сидячая акция протеста. У 50-летней Тайбет Текин из восточного города Ширта 5 сыновей. Двое ушли в горы к партизанам, еще двое сидят в тюрьме за политические убеждения. Самый младший весной пошел служить в турецкую армию. «Я мать. Я волнуюсь за каждого из моих детей. Если кто-то из них погибнет, я умру. Война против Курдской рабочей партии должна закончиться. Солдаты не должны умирать. Партизаны, которые остаются в горах, крестьяне, которые уходят воевать в горы, должны жить нормальной сельской жизнью. Курдская рабочая партия – это террористическая организация, говорят нам политики. Но мы хотим остановить эту войну и мирным способом решить курдскую проблему. Мы хотим, чтобы, наконец, все сложили оружие и перестали использовать мирное население с обеих сторон. Мы хотим обнять своих собственных детей вместо гробов». Пока же в Турции открываются все новые, более современные военные кладбища. Практика захоронения едина по всей стране. Обязательно присутствует военный оркестр и высшие военные чины. В патриотических целях церемонию транслируют телеканалы, не скрывая слез и стонов близких. Читаются стихи в память о погибших героях. «Не плачь, мама, я погиб за родину, не плачь. Пусть обо мне помнит дерево, которое мы посадили с тобой прошлым летом. Моим именем назовут нашу улицу, где я когда-то родился и по которой мы ходили с тобой каждый день. Не плачь, мама, обо мне, не плачь, я стал шахидом».
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». С какими сложностями столкнется российский президент при создании технопарка в Сколково? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков будет обсуждать с гостем нашей петербургской студии, профессор Северо-Западного политехнического университета в Калифорнии, президентом компании «Гатчина Наноэлектроникс» Тимуром Полташовым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только страховой полис.
Депутаты от либерийской партии оказались на скамьях
оппозиции. Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора шахты «Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».